только имя забытой страны. Аудиоальманах по культуре русского зарубежья.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только имя забытой страны» и я, ее ведущий, Виктор Леонидов. В предыдущей передаче мы говорили с кинорежиссером, руководителем киностудии «Русский путь», президентом Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», автором многих фильмов, посвященных русской эмиграции и проблем, связанных с ней, Сергеем Зайцевым. Здравствуй, Сергей.
Здравствуй, Витя.
Поскольку посвящена наша передача классической все-таки миграции, вернемся к фильму, который, насколько я знаю, просто, ну вот, сделал тебе имя и принес очень много призов. Я имею в виду фильм «Погибли за Францию».
Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмело, где за честь, не за награду, клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Ах, шестнадцатый проклятый, и по крестному пути из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И Европе на отраду, изумляя штыковой, дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Здесь все буднично и просто, гул войны давно умолк. Лишь часовня над погостом, где пехотный славный полк. Отгремели все снаряды, приняла солдат земля. Дрались русские бригады за французские поля. Дрались русские бригады за французские поля. Время память усмиряет, слава Богу, что живем. Широка страна родная, где упомнить обо всем. Вен не режем от досады, не зальем тоску вине. Что забыты те бригады на забытой той войне? Что забыты те бригады на забытой той войне?
Своя рука владыка, я позволил себе поставить песню русской бригады, тоже свою, ну, не сочтите за нескромность, наверное, песню, которая уже стала каким-то таким, как сказать, какой-то визитной карточкой моей, да? И очень многие предъявляли претензии к Сергею, что он ее не поставил в свой фильм. Но откроем секрет, я написал уже после создания этого фильма «Погибли за Францию», фильма, посвященного, как вы слышали, значит, дрались русские бригады за провинцию Шампань, за французские поля, посвященный русскому экспедиционному корпусу, воевавшему во Франции в годы Первой мировой войны. Вот сейчас в Париже возле моста Александра III стоит памятник участнику экспедиционного корпуса. Уже, по-моему, 4 или 5 фильмов вышло после твоего. Но тогда это был просто гром среди ясного неба, да? Ты, по-моему, первый рассказал вообще об этом всем. Как, ну, это все, как ты пришел?
Я опять-таки считаю, что все это не случайно, это не моя заслуга, это так Господь Бог, это вот действительно рука Всевышнего указывала мне. Я, конечно, могу сказать, что я не люблю ходить проторенными тропами. Не люблю. Я не люблю снимать фильмы об известных людях, потому что я считаю, что всегда есть кому о них позаботиться, понимаешь? Об экспедиционном корпусе, конечно, никто не говорил, никто ничего не делал. И вообще задумка-то была другая. Мы с моим продюсером Александром Смолко замышляли фильм о русской военной эмиграции, о том, как русские военные в 20-30-е годы во Франции жили-были. Вот. И в качестве некого предисловия я хотел сказать и о том, что еще в 16-м году во Францию прибыли русские особые пехотные бригады, которые сражались в Шампане против немцев. Это была такая помощь России союзной Франции. Когда я стал погружаться в этот материал, я вдруг обнаружил, что ни в какие там 10-15 минут. Это не помещается, это никакое не предисловие, это уже начинает тянуть на отдельный фильм. Мы посоветовались с продюсером, он меня поддержал, и вот таким образом я сделал такой фильм. Причем интересно, что вот тот фильм, который мы замышляли, но он так до сих пор и не сделан.
Военная миграция.
Да. Вот. Ну и что касается имени, я, в общем, не считаю, что какое-то такое имя мне этот фильм принес.
Ну, ты помнишь, сколько призов, сколько этих газетных статей.
Да. Ну, все это, видите, я тебе хочу сказать, все это относительно очень, потому что документальное кино, в принципе, у нас в стране не знают, не смотрят, не понимают, соответственно, в общем, из-за этого и не любят. То есть люди сами не знают, что они могли бы любить документальное кино. То есть, поскольку документальное кино там в загоне у нас находится в России, в общем, трудно говорить там об имени каком-то, это надо трезво. Я трезво к этому отношусь абсолютно. Те, кто интересуется историей русской миграции в частности, ну да, многие видели этот фильм, конечно, безусловно. Ну и, в общем, не более того, а ну, то, что мне суждено было сделать, я сделал, что суждено будет еще сделать. Я сделаю, я надеюсь, что все-таки...
А все-таки вот как он выстраивался? Я помню, из Парижа тебе привез какую-то пленку с записями от Юрия Вячеславовича Копылова, с записями, значит, офицеров, которые там уже бывших, которые в 60-е годы сидят. Как ты выстраивал? Или потом мы познакомились с удивительной женщиной Натальей Родионовной Малиновской, дочь маршала Малиновского. Кстати, будущий министр обороны СССР Родион Яковлевич Малиновский в 16-м году отправился воевать унтер-офицером во Францию. Кстати, что там было с Георгиевским крестом и с приказом Колчака? Расскажи, пожалуйста, что это было за история? Это же интересно.
Все по порядку. Я познакомился с Натальей Родионовной в 2001 году. Я помню, что она как-то очень скептически отнеслась к моему замыслу рассказать о русских особых пехотных бригадах, которые сражались во Франции, в частности, об ее отце. Она как-то не очень даже меня сначала приняла. Вот, потом как-то постепенно-постепенно прониклась. Мы сдружились, я ее снимал для этого фильма и, так сказать, пользовался ее архивом с ее разрешения. Есть известная фотография молодого Родиона Яковлевича Малиновского, на груди которого светится Георгиевский крест, солдатский Георгиевский крест, который он получил под Сморгонью на Восточном фронте, если я не ошибаюсь, в 1915 году. В 16 году его отправили в экспедиционный корпус против его воли. В общем, так получилось, что он был отличным пулеметчиком, и нужны были пулеметчики. И вот первая особая пехотная бригада генерала Лохвицкого отправилась через Дальний Восток, через Китай, Индию, на юг Франции. И вот в этой первой бригаде и был Родион Яковлевич Малиновский. В 1919 году только таким же путем обратно вокруг света Малиновский вернулся в Россию, где бушевала уже гражданская война. Он пробирался через Колчаковскую Сибирь, вот, был арестован разъездом красных, его чуть не расстреляли за то, что документы у него были на французском языке, за то, что у него были непонятные ордена для красных. Но через уже два дня после этого ареста его он брал Омск, уже будучи в рядах Красной Армии. И вот в этот самый момент генерал Щербачев, представитель адмирала Колчака во Франции, награждает унтер-офицера Родиона Малиновского вторым Георгиевским крестом за прорыв в 1918 году вот это знаменитого укрепления немцев линии Гинденбурга. Он одним из первых в рядах марокканской ударной дивизии, куда входил русский легион, в котором в 18 году уже служил Малиновский, но одним из первых вскочил на эту линию Гинденбурга со своим пулеметом, то есть пробил, сделал брешь в этом укреплении. И вот за этот подвиг, спустя там год примерно, нашлись документы, потом Щербачев наградил Малиновского вторым Георгиевским крестом. Большое счастье, что Родион Яковлевич не узнал об этом в 19 году.
Да, и потому что не... с ним было, да. Потому что Колчак принял себя командованием всей русской армии, как бы, соответственно...
Его представитель, да, генерал Щербачев, награждает.
Да.
Интересно, что ведь Родион Яковлевич не то, что тогда, он никогда в жизни не узнал об этом втором своем Георгии. И если бы я это знал, если бы ты написал песню, когда я делал фильм, если бы я знал, что Малиновский дважды георгиевский кавалер, то я бы, конечно, рассказал эту историю в фильме, безусловно. Но мы узнали с Натальей Родионной о том, что Малиновский дважды георгиевский кавалер, только на одном из показов фильма, вот этого фильма «Погибли за Францию». Я даже помню, где он был. Он был в Музее вооруженных сил, этот показ. К нам подошла историк Светлана Сергеевна Попова, которая занималась Пражским архивом. Вот в Пражском архиве она нашла документы о награждении генералом Щербачевым унтер-офицера Малиновского. Она подошла и сказала: «Вы знаете, что Родион Яковлевич дважды георгиевский кавалер?» И рассказала нам вот эту историю. Наталья Родионовна прослезилась, конечно. Ну вот так для всех Малиновский стал дважды георгиевским кавалером.
Я Интересная история. Хочу сказать, да, для наших слушателей, что Пражский архив – это был архив русской миграции, который мигранты, мы как-нибудь потом подробно об этом поговорим, создавали в Праге, а после победы в 1945 году он был передан как дар чешского советского социалистического правительства, в дар советской власти, в дар СССР, и, слава богу, сейчас он сохранился в составе Государственного архива Российской Федерации. Сереж, еще один вопрос. Я открою такой нашим слушателям секрет, да, что ты во многом вырос на стихах Гумилева. Вот такой вопрос. Ты вот, наверное, лучше знаешь хоть чуть-чуть. Какую вообще роль играл Гумилев? Кем он был? Он был представителем наших органов власти или он был корреспондентом газета «Биржевой листок» или «Биржевые ведомости», куда он писал, что он вообще там делал?
Знаете, трудно сказать. Мне трудно точно сказать, чем занимался Николай Степанович, будучи прикомандирован к русскому экспедиционному корпусу, к штаб-квартире, которая находилась в Париже. Я думаю, что Николай Степанович занимался разведкой.
Банальной, вот. Да?
Да, так банально и просто, разведкой. И он, конечно же, представлял государственные интересы России. Он никак не мог поддержать и не поддерживал, конечно, мятеж солдат в местечке Ля Куртин, который случился в сентябре 1917 года. Вот впервые гражданская война началась, между прочим, за два месяца до Октябрьского переворота во Франции.
Когда часть солдат в связи с падением царя отказались продолжать служить, отказались воевать и потребовали, конечно, возвращения, да, на родину. А другая часть русской армии, значит, их подавила пушками. Ну, это грубо очень.
Мятеж в Ля Куртине подавила артиллерия генерала Беляева, которая следовала через Францию, через Брест на Салоникский фронт. Вот к Беляеву обратились за помощью и, так сказать, была применена артиллерия против мятежников. Вот. Родиону Яковлевичу повезло, он в этот момент не оказался ни на той, ни на другой стороне. Он был в госпитале с ранением. А потом он уже остался в русском легионе, который французская пресса окрестила русским легионом чести. Вот этот легион влился в марокканскую ударную дивизию. И служили они там до победного, до победы в ноябре 18 года.
А потом он сам вернулся домой или как? Или
да-да-да, вот как я уже рассказывал. А потом он еще после 18 года примерно почти год был во Франции и пытался вырваться, но практически невозможно было оттуда уехать. А потом с пароходом Красного Креста все-таки уехал из Франции и также в такую же кругосветку, совершил эту кругосветку на Дальний Восток. Ну, и я рассказывал, как он был арестован тогда.
Невероятная история. Я вот думаю, наши слушатели, особенно люди старшего поколения, для них Родион Малиновский – это герой Великой Отечественной войны, министр обороны СССР, да, Советского Союза, маршал. И оказывается, что он воевал во Франции. Мало того, можем рассказать историю, что он, когда в 1963 или в 1964 году был вместе с Хрущевым во Франции, у них полдня образовалось, и он попросил разрешить мне съездить на места своей юности. Да? Ему было разрешено, и он поехал туда. И дальше там какие-то легенды, я помню, мне во Франции рассказывали, что какая-то женщина его узнала, кинулась на грудь. Но это уже, как всегда, бывает. Но, тем не менее, невероятное совершенно переплетение судьбы и невероятная история. Дорогие друзья, в эфире была программа «Только имя забытой страны», и я ее ведущий Виктор Леонидов. Мы прекращаем наш разговор с Сергеем Зайцевым, но ненадолго, потому что в следующей передаче мы надеемся встретиться с ним вновь. До встречи!
Программа подготовлена по заказу Радио России обществом с ограниченной ответственностью «Таркон».